только ко второму числу, когда оно проспится. Я вот дежурила как-то раз 1 января. Я мужественно пришла на смену, мне было очень плохо, тогда всем было очень плохо. Тогда, когда открывалась дверь в кабинет, оттуда такой был конкретный совершенно запах перегара. То есть, ну, мы все были уже трезвые, но мы были ужасно похмельные. И пациенты, которые до нас в этот день доходили, были ничем не лучше, чем мы. Мы друг на друга страдальчески смотрели, предпринимали какие-то телодвижения по лечению и расходились в разные стороны. Запас минералки тогда был употреблен неимоверный совершенно. Александр Панов пишет: «Меня как-то избили в клубе, рассекли бровь, вызвали скорую. Была глубокая ночь в больнице. Помимо меня привезли женщину, которой муж сломал нос за измену. В итоге рентген перепутали, и врач решил вправить мне нос, сломав его. Я даже мог посмеяться потом. Жестоко». Ну, от такого на самом деле в процессе ночных дежурств никто не застрахован, потому что мозги кипят. Пациенты идут валом, все хотят спать. Ну, врачи тоже хотят спать. Даже когда у них суточное дежурство без права сна, все равно они спать хотят. Поэтому, да, случается ситуация, когда что-то перепутал. Ну, в общем-то, на самом деле это относится к категории врачебная халатность. Но тут хорошо, хотя бы она не зашла в какие-то совсем уже тяжелые дали. Знакомый попал в травматологию на Новый год, пишет Виталий Сейнт. Говорит, это напоминало кровавую баню. О, да, вот все, что касается травматологических скоропомощных отделений больниц в праздничные дни, это действительно страшные вещи, потому что туда-то везут тех, кто уже в травмпункт не пойдет, и тех, кому действительно нужна врачебная помощь. Ну и понятно, что ничего положительного там не добьешься. Итак, возвращаемся мы, пожалуй, что к байкам. Я вот сейчас даже составила перед эфиром небольшой списочек того, о чем можно рассказать. О, я могу рассказать про повторное травмирование. Это так в травмпункте у нас называлась ситуация. Ну, я, возможно, в каком-то из эфиров уже об этом рассказывала. Извините, если кто-то уже истории слышал. Ну, послушайте еще раз. Это такая ситуация, когда граждане, допустим, где-нибудь возлюбили, потом они подрались, потом одни из подравшихся пришли в травмпункт, а спустя какое-то время пришли вторые из подравшихся. И они продолжают выяснять между собой отношения, ну и случается то самое повторное травмирование, то есть они к нам пришли с одной травмой, а дошли до кабинета, они уже совершенно другим набором, куда более широким. Это очень неприятная ситуация, потому что в коридоре устраивается неимоверный гвалт, они пытаются поломать мебель, они пытаются проломить стены двери, им можно попасться под горячую руку, это будет очень неприятно, потому что побитые врачи, побитые медсестра работают значительно хуже, и вообще никто этого не хочет. Поэтому такие конфликты надо усмирять в зародыше. У нас была какая практика? В первую очередь на пациентов выпускали, значит, меня. Вот, а я росточка маленького, телосложение, прямо скажем, не выдающегося, но у меня очень хороший такой командный бас. Я, значит, открывала пинком дверь, выходила в коридор, обозревала негодующим взглядом всю эту пьяную толпу и говорила им таким суровым голосом: «Как вы себя ведете? Что здесь происходит? Держите себя в руках, это лечебное учреждение!» Вот. Ну и, как правило, это оказывало серьезные деморализующие действия, и граждане, ну, по меньшей мере, на какое-то время рассасывались по углам. Но иногда граждане смекали, что мне им предъявить особенно нечего, и продолжали свои гнусные попытки устроить пьяные дебоши в отделении. И тогда нарисовывался в дверном проеме, просто нарисовывался один из наших врачей. Он ничего не делал, он просто вставал в дверном проеме и так говорил: «А что здесь происходит?» И на этом заканчивалось все, потому что это вот я сейчас нормально сказала, а у него был бас, переходящий в инфразвук, и стоя в дверном проеме, он занимал весь этот самый дверной проем. И вот это оказывало уже очень серьезное воздействие. Я даже не припомню, чтобы ему хотя бы раз пришлось кому-то прописывать по лицу. Как-то ни у кого не возникало желания рисковать. Андрей Золотых просит продемонстрировать в эфире свой командный бас. Андрей, вы знаете, я думаю, что не стоит этого делать, потому что, ну, это действительно получается очень страшно, когда последний раз я так гаркнула на улице, чтобы остановилась моя подруга, которая пыталась перейти дорогу, а на нее ехала машина, подруга-то остановилась, остановилось еще трое людей, один попытался даже честь отдать, я не знаю кому. Вот. А когда тут у меня недавно в соседней комнате был бал и детский праздник, и дети чудовищно вопили, я в какой-то момент осатанела, пришла и рявкнула на детей, ну, в общем, короче, моя мама, которая сидела совершенно в другой комнате, на другом конце квартиры, сказала, что я аж поплохела. Понимаете, долгая практика что в травмпункте, что в психиатрической больнице. Оно очень здорово тренирует голос. Ну, не надо так людей пугать, я боюсь, мне микрофон вообще лопнет от такого. Итак, ну, наверное, с травмпунктом-то я пока покончу. Может быть, я потом еще к нему вернусь. А вот замечательная история еще периода моего обучения. Это было очень давно, совсем-совсем давно. Я еще училась в медицинском училище, то есть лет мне было, наверное, где-то 17. То есть это было 13 лет назад, в общем. Может быть, кто-то из радиослушателей на тот момент еще и не родился, это толком. И был у нас цикл по анестезиологии и реаниматологии. Ну, с анестезиологией, конечно, мы никакого дела не имели. Все было больше на реаниматологию. А конкретно была задача обучить нас, сущих глупых юнцов, у которых ветер в башке, элементарным навыкам сердечно-легочной реанимации. И вот приходим мы на зачет, и преподаватель смотрит на меня так гнусно посмеиваясь, потому что, ну, с теоретическими-то знаниями у меня все хорошо, а с практическими-то у меня все очень плохо, потому что, ну, опять же, ну, недобор по весу. Я не могу в любом случае, скажем так, по крайней мере, если на меня посмотреть, кажется, что не могу нормально прокачать грудную клетку взрослому мужику. А надо вам сказать, что по меньшей мере в то время техническое оснащение медицинских училищ было в очень плачевном состоянии. То есть где-то в некоторых кабинетах у нас были те самые медицинские манекены, но они были строжайше опечатаны, и самым страшным грехом, который мог совершить студент, это потрогать этот несчастный манекен. За него была финансовая отчетность. А уж в больнице, в которой мы проходили этот самый цикл, не было вообще ни хрена. Ну, то есть просто ни хрена. Поэтому пациента там имитировала кушетка. Такая старая больничная бывалая кушетка, у нее был один плюс – она, значит, своим сопротивляемостью своего дна очень хорошо имитировала сопротивляемость грудной клетки преимущественно взрослого человека. А дело в том, что, к величайшему сожалению, сердечно-легочную реанимацию потренировать на, допустим, своем однокурснике невозможно. Это вот пузо ему можно пощупать, когда учишься пальпировать. Вот. А сердечно-легочную реанимацию нельзя, потому что так можно человека прибить ненароком. Вместо того, чтобы якобы запустить ему сердце, вполне себе реально его остановить. Ну а если это, допустим, мужик здоровенный делает, так еще и ребра поломать. Вот, и значит, худо-бедно часть моих однокурсников отстрелялась, и вызывают на огневой рубеж меня, и смотрит на меня преподаватель и говорит, ну что, говорит, Бухенвальдский, вы наш крепыш, продемонстрируйте, пожалуйста, нам ну, хоть какой-нибудь навык, а я вам так и быть за вашу феноменальную теоретическую подкованность поставлю его зачетки типа «зачет». Но нет, что делать? Я выхожу к этой самой кушетке, там, значит, крестиком намалевано место, где вроде бы как у нашего пациента находится сердце. И он меня спрашивает, ну вот скажите нам, пожалуйста, с чего мы начинаем проводить сердечно-легочную реанимацию? Я ему как на духу отвечаю, начинаем мы ее проводить с удара прямого в прекардиальную область. Ну, по крайней мере, так нас тогда учили. Сейчас уж я не знаю, какие новые разнарядки пошли. Он говорит, хорошо, говорит, давайте. Бейте. Но я взяла со всей дури-то и ударила. Кушетка заскрипела, затрещала. Преподаватель вздохнул, сказал так, говорит, все, зачет я вам ставлю, вы молодец, отойдите, пожалуйста. Я говорю, а что такое, давайте я дальше покажу. Он говорит, все, говорит, у вас хорошо, барышня, но вы мне так никогда и не сможете объяснить, зачем вы только что сломали пациенту грудину. Вот так вот я толком-то и не поздавала сердечно-легочную реанимацию. Ой, Нюта Голубкова спрашивает, не жалею ли я, что подалась в медицину. Нюта, совершенно не жалею, то есть, ну, я считаю, что это мое призвание, я очень люблю свою профессию, очень люблю все, что с ней связано. Но есть один нюанс. Вот перед эфиром я поставила саундтрек из сериала «Клиника», который я очень нежно люблю. И там в какой-то момент главный герой Джей Ди сказал замечательную совершенно фразу. Я так долго хотел стать врачом, что забыл, как можно хотеть чего-то еще. Вот в какой-то момент я достигла этой точки невозврата, и мне потом стоило больших усилий заставить себя посмотреть по сторонам и понять, что кроме моей обожаемой медицины в мире существует еще хоть что-нибудь. Это было трудно. Опять же, Нюта пишет, что при правильном массаже ребра почти всегда ломают. Да, нам преподаватель по медицине катастроф вообще говорил, что если ребра не сломаны, значит, сердечно-легочную реанимацию хреново проводили. Лени Бичлав спрашивает, насколько я анатомию сдавала. О, мне стыдно. Дело в том, что в училище-то я ее сдала на отлично. В училище я не просто на отлично сдала, я еще по всяким олимпиадам ехала, ездила. А с моей сдачей в университете была страшная история, потому что я тогда работала на двух работах. Более того, там был такой уровень анатомии, который мне все никак не удавалось до себя донести, зачем же мне ее столько надо, когда я, в общем-то, буду мозговедом. Никогда в жизни мне эти артерии не понадобятся, вот ни в коем случае они мне не понадобятся, поэтому училась я, прям скажем так, не очень. Вот, и был экзамен. Прихожу я на этот экзамен, после сдвоенных суток у меня, значит, на мне халат, который явно вытащен из попы чьей-то. Вот, я совершенно зеленого цвета, я засыпаю просто мордой в билет, тяну я, значит, этот самый билет, и понимаю, что там есть вопросы о каких-то хитрых таких анатомических образованиях, о существовании которых я узнала только исключительно из этого несчастного билета. И что-то мне там надо будет на эту тему проговорить. И вот выхожу я, опять же, на огневой рубеж к преподавателю. А преподаватель меня знает. Преподаватель знает, чего стоят мои знания по анатомии. То есть они не стоят ничего. Я своим уровнем знаний, даже, наверное, интеллектуальные способности других из кабинета вытягиваю. Это как тот самый случай, когда вы открыли рот и понизили IQ всей улицы. Это начинает он меня что-то спрашивать, я ему отвечаю, ну как-то худо-бедно, знаете, это вечная особенность студента, не знал, но вспомнил. Он смотрит на меня, и в глазах у него плещется такой ужас, что я очень хорошо поняла, что экзамен я сдам с первого раза. А все почему? А потому что если он мне сейчас поставит неуд, я приду на пересдачу, и, скорее всего, ему придется выслушивать меня еще раз. Я помню его фразу, с которой он меня отправлял, значит, из кабинета, там, да, девушка, уровень знаний в нашем медицинском университете с каждым годом становится все ниже и ниже. Не приведи Господь, когда-нибудь он у всех будет, как у вас, 3. Идите отсюда. Ну, я, значит, счастливо унеслась на парах радости. Причем еще помню, выбегаю, мои однокурсники, которые очень сильно заморачивались на тему того, что надо хорошо учиться, надо хорошо учиться. Они видят, что такая счастливая. Ну что, пятерка? Я говорю, трояк, трояк. И унеслась даль по коридору. Вот так вот, ну, просто дело в том, что у меня уже была пройдена училищная школа с попыткой получить красный диплом, непонятно уже зачем. Я честно пыталась на него идти, у меня честно были отличные оценки по всем предметам, но я себе ухитрилась из-за своего скверного характера настолько испортить отношения со всем начальством, что красный диплом мне не дали. Хорошо, что вообще еще диплом дали, потому что они не хотели делать и этого. Нюта Голубкова спрашивает, почему медицина, родственники там или как-то так сложилось. Родственников никого в медицине не было. Меня со всех сторон окружают сплошные гуманитарии, филологи и юристы. Насколько я знаю, одна из моих прабабушек успела проучиться целый семестр в медицинском институте, но потом она забеременела моей бабушкой, и ей, в общем-то, стало ни до чего. Вот. А в медицину я решила пойти, очень смешно, 8 лет я прочла замечательную совершенно книжку «Тайны анатомии», и она уничтожила мой бедный детский мозг. После этого я поняла, что никем, кроме врача, я быть не хочу. И вы знаете, с 8 лет я так своего мнения не меняла. Никогда у меня не было этого, что я там, я хочу быть актрисой, я хочу быть певицей, я хочу быть, не знаю, там, принцессой кислых щей, я хочу быть врачом. Александр Панов пишет, Эсфирь, важный вопрос. Сидел я в травмпункте со своей бровью и носом в очереди, и рядом сидел бизнесмен-логист с гнилым пальцем. И через пару часов ожидания в разговорах я задался вопросом, а кто сознательно идет в проктологи? Бизнесмен сказал, что тот, кто плохо учился. Да нет, то, собственно, человек... Вы знаете, это мы считаем, что проктология – это, прошу прощения, ковыряться в попе. Дело в том, что прямая кишка – это место в организме человека, очень подверженное всевозможным заболеваниям. То есть, начиная от каких-то банальных геморроев и заканчивая такими вещами, как опухолевые процессы. А опухолевые процессы в нижних отделах кишечника – это серьезно. Это нужная медицинская специальность. И как любой очень специфический орган, прямая кишка и все, что с ней связано, ее околопрямокишечное клетчаточное пространство, они требуют довольно узких знаний. То есть там надо так много знать про свою область, что, в общем-то, уже на какие-то остальные знания толком места не остается. Вот именно для этого и существует узкая специализация. Прямая кишка наша, она очень страдает еще от чего? От того, что мы прямоходящие. И поэтому ей со временем становится очень тяжело с кровообращением, и начинаются всевозможные беды, горести и несчастья. Так что нет, проктология — это важная штука. Важная штука проктологии. Не смейтесь над этими докторами. Они нужны. Константин Францкевич спрашивает, почему мне не хотели давать диплом. Ну ладно, у меня сегодня вечер признания, я признаюсь. Дело в том, что, опять же, так как я очень много работала, вот, я очень часто пропускала занятия, и преподаватели не волновал тот момент, что я им на отработках могла сдать все, что у меня всегда были там, все конспекты, все дневники и так далее. Ну, у нас там цикл 2 недели, он меня за этот цикл увидел, наверное, 3 раза, и все 3 раза я была фактически в спящем состоянии. Что он обо мне должен думать? Поэтому преподаватели меня отсылали к замдиректора по учебной части уже в середине 2-го курса при виде меня впадала в кататонический ступор. Вот, они периодически начинали на меня орать, а так как у меня дурной характер, я начинала орать в ответ. Была очень смешная история. Собирается какая-то учебная комиссия, меня, значит, на эту комиссию вызывают, я понимаю, что меня там, значит, будут в лучших традициях советского комсомольского собрания пропесочивать по полной программе и говорить, что я качусь по наклонной плоскости, и не то, что там медицинской сестры из меня и человека-то нормального не выйдет. Но я к этому морально готова. А куратор нашей группы говорит, что туда надо привести зачем-то родителей. Я говорю, слушайте, говорю, каких родителей? Мне 18 лет, я взрослый человек. У меня вот справка есть, что я взрослый человек. Нет, надо. Я говорю, ну не будет родителей. А почему так? Я говорю, ну потому что мама работает, ей не до того. Но у тебя же, говорит, она есть еще и дедушка. Приведи-ка его. Я говорю, нет, вы этого точно не хотите. А почему так, спрашивает меня куратор группы. Я говорю, вы понимаете, дело в том, что мой дедушка очень сильно меня любит. И что, говорит она? И то, что он опер убойного отдела с 40-летним стажем работы и мастер спорта по боксу. Вы все еще хотите, чтобы он пришел? Ну, в общем, так я и была единственным человеком, который на учебную комиссию пошел без родителей, потому что не рискнули. Лени Бичлов пишет, «Тайна анатомии» от Кэрол Доннер. Да-да-да, именно она. Очень-очень хорошая книга с совершенно потрясающими иллюстрациями. И даже в училище очень много моментов по анатомии мне не приходилось учить, потому что я это все читала у Кэрол Доннер. Сергей Фомин пишет, что после 30 лет рекомендуется посещение проктолога на предмет обнаружения опухоли. Да вообще после 30 лет неплохо было бы время от времени сдаваться коллегам на обследование, какие-то хотя бы элементарные типовые. Надо делать флюорографию, женщинам надо проверять грудь, мужчинам надо следить за состоянием простаты, потому что как вот у женщин грудь – это мишень для опухолевых заболеваний, так у мужчин простата. Я понимаю, возможно, это смешно звучит, но, слушайте, лучше перебдеть, чем недобдеть. А еще, уважаемые джентльмены, после того самого возраста в 30 лет, а лучше еще за какое-то время до, пожалуйста, не пренебрегайте регулярной электрокардиографией, потому что вы в силу своей половой принадлежности находитесь в серьезной группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и инфарктам. В большом количестве случаев это можно предупредить заранее и как-то снизить эту вероятность. Поэтому, пожалуйста, относитесь к себе внимательно. Если человек идет к врачу, когда у него еще ничего не болит, это не значит, что он слабак-придурок и что-то себе напридумывал. Это значит, что он ответственно относится к своему здоровью и к нервам своих близких людей. Нюта Голубкова пишет, у меня знакомая работает в психбольнице, грубо говоря, и все самые ужасные истории не о пациентах, а о жадных и моральных родственниках, которые туда своих сдают. Нюта, я вот, ну, не могу, конечно же, сказать за всех, но что касается сдать человека в психическую больницу, ну, скажем так, на пустом месте это невозможно. Психиатрическую больницу положат только если есть какие-то очень конкретные показания. Важен КИК-оборот. Человека, который не нужен, там держать не будут, потому что и так очередь стоит. А что касается родственников, скорее дело не в том, что они страшные и ужасные, а в том, что от осинки не родятся апельсинки. Как я уже говорила в одном из своих эфиров, что когда в одной из больниц, в которых я работала, был день посещений, я честно запиралась в своем кабинете, предварительно проорав коллегам, что «девочки, хавайтесь, семейный анамнез пришел», потому что не так страшен пациент, как его родственник. Обычно на это очень жалуются педиатры, родители невменяемые, но, в общем, невменяемый родитель никогда не перебьет невменяемого родственника, невменяемого пациента. Так, Что еще пишут? Да пока еще, в общем-то, ничего не пишут, поэтому я продолжу рассказывать какие-нибудь интересные истории. Сейчас я посмотрю. О! Сейчас я буду рассказывать историю, по поводу которой, во-первых, вы никому не расскажете, по крайней мере, не с упоминанием имен, а во-вторых, если когда-нибудь мне это предъявят в качестве претензии, я скажу, что я абсолютно все выдумала, я тут ни при чем, и ничего такого не было. Это была психиатрическая больница. Прошу прощения, я закурю, потому что, скажем так, со спокойной душой эту историю рассказывать мне страшно. И так как эта больница работала с очень низовым контингентом, то есть это были гастарбайтеры, это были бомжи, это были потеряшки, поэтому, в общем-то, вши и сифилис, это у нас было, ну, примерно как насморк. То есть каждый второй пациент либо с тем, либо с другим, либо и то, и другое вместе, плюс еще чесотка. Было очень забавно смотреть, как утром, значит, посмотришь пациентов, обнаружишь каких-нибудь вошек у него там, либо головных вшей, либо плотяных вшей, либо там, в общем-то, случались лобковые. Вот, и орешь, значит, на все отделение: ребята, педис, ну, педис — это по-латински вшивость, и все отделение... Сотрудники сразу же начинают чесаться рефлекторно, ничего с этим невозможно поделать. В общем, короче, лежал у нас там пациент. Он был очень специфический, у него было какое-то не очень понятное для меня психическое заболевание, скорее всего, это была шизофрения уже в стадии сильного дефекта. Ну, короче, большую часть времени он просто лежал у себя на кровати и почитывал какие-то тупые детективчики, он не разговаривал, только иногда ругался чудовищным матом. И был славен тем, что после обморожения зимой у него не было обеих ног и почти что не было рук. То есть у него там была какая-то одна культя, которую он более-менее оперировал. И, значит, на этих культях он иногда скакал по отделению до сортира и обратно. И как-то утром я его осматриваю и понимаю, что, ну, елки-палки, пришла радость, вши. А, сразу скажу, что я там работала медицинской сестрой. Процедурной, так что все вши... скажем так, были под моей ответственностью. Вот. Я, значит, сообщаю коллегам, что у нас вошки в отделении, мы собираем его белье, сдаем его в прожарку, все ему меняем, я его завожу в ванную, брею ему голову, опрыскиваю его, значит, этой антившилкой, потом смываю все это дело и отправляю его обратно лежать. Вроде бы все нормально. Через день провожу осмотр, у него вши. Я думаю, ладно, хорошо. В этот раз я его обрила уже просто полностью. Да, включая эти самые интимные места, ну что ж поделать, работа такая. А, соответственно, опять же, матрас сдается в прожарку, все белье сдается в прожарку, абсолютно вообще все, что только можно взять, сдается в прожарку. При этом у его соседей по палате ничего не обнаружено. Но, думаю, я все, покончили мы с этим делом. Прихожу на следующий день, проверяю. Ёлки-палки, вши. Уже на какие только ухищрения я не шла. В какой-то момент, это продолжалось, наверное, раз пять подряд, я разобрала его койку. Я притащила из дома, значит, отвертку, какие-то еще инструменты, разобрала его койку, опрыскала всю койку. Я разобрала и опрыскала его тумбочку. Я его продержала с этой, значит, антившилкой в два раза дольше, чем было нужно. Коллеги у меня уже строили какие-то очень хитрые теории на тему того, что, может быть, это какие-то специальные особые вши, которые живут под кожей, и потом начинают выползать. В общем, ничего не помогало. Утром я проводила осмотр и находила у него этих чертовых долбанных вшей. И в какой-то момент я поняла, что просто жить так дальше нельзя. Вот Нюта Голубкова пишет, шампуней специальных, как сейчас, не было. Нюта, все было. Все было, я на нем испробовала абсолютно все, ничего не помогало. К сожалению, не было у нас карбофоса, которым все это лечили в стародавние времена, может быть, он бы и помог. Вот. Но стандартные средства его не брали. И в какой-то момент я поняла, что жить так дальше нельзя, что мне придется сейчас объявлять по отделению какую-то эпидемию вшивости, непонятные этиологии, и пошла ва-банк. Есть такое понятие, как медицинские антисептические растворы для... предстерилизационной очистки инструментария. Это, допустим, там мистраль, аламинол и так далее. А меня еще в травмпункте один из врачей научил, что аламинол, который используется в этих целях, то есть им там инструменты дезинфицируют, там им и полы моют, и стены в операционных моют. В общем, короче, что это шикарное антибактериальная и антипаразитарная штука. То есть, в принципе, им можно не сильным раствором промывать раны с особо устойчивой гнойной патогенной микрофлорой. И это очень хороший эффект принесет. Главное, об этом никому не говорить, потому что, конечно же, начальство за такие неуставные действия откусит голову. Но я его пробовала вот именно в терапии гнойных ран. Вы не поверите, сногсшибательный эффект. В общем, короче, что я сделала? В очередной раз, сменив этому мужику там белье, матрас и все такое прочее, я его загнала в ванну и налила в эту самую ванну крышечку этого самого чертова аламинола. Мужик был в восторге. Аламинол, он такой голубенький, он вкусно пахнет, он дает обильную пену. Он, значит, у меня сидел радостно в этой ванне, плескался, вот только кораблика и уточки ему не хватало. Вот из ванны мы его вытащили, смыли. Я еще какое-то время ходила, думала, чтобы он случайно не саллергичил, потому что, ну, такой, скажем так, не самый простой дезинфектант. Но, в принципе, я была довольно спокойна, потому что я-то аллергик чудовищный, но ничего. С ним работала и как-то не умерла. И, в общем, на этом моменте вши у нас прекратились. Поэтому, дорогие коллеги, которые работают, скажем так, не особо официально признанными методами, я вам могу сказать, что аламинол впереди планеты всей. Это лучшее, что можно представить себе от всех бактерий и от всех паразитов. Но я вам этого не рассказывала, ничего этого не было. Я все придумала, чтобы сейчас посмешить народ. Константин Францкевич спрашивает, где я их находила, если волос нет. На рубашке, на воротнике. Сергей Фомин пишет, я не удивлюсь, если он их в коробочке держал и заражался специально. Да нет, Сергей, во-первых, в острых отделениях там, грубо говоря, все личные вещи наперечет, а во-вторых, его чудовищно все эти обработки бесили. Он раздражался, он пытался поколотить всех своей несчастной культей, он расширял наши познания в области низовой и нецензурной лексики, так что вряд ли это было его пожелание. Андрей Золотых спрашивает, выявили ли их происхождение? Нет, не выявили. Так я до сих пор не знаю, что это было, и никто не знает. Но вот такая вот история. В медицине вообще очень часто бывают какие-то свои внутренние лайфхаки, которые не имеют никакого отношения, скажем так, к официально принятой медицине и стандартным схемам лечения, но без них жить невозможно, что поделать. Да, еще в той же больнице был очень замечательный момент. Привезли к нам в ночи мужика, а он был, скажем так, из той категории, что попал в больницу довольно-таки случайно, он нахамил милиции при задержании, они решили его сбагрить к нам. А так как дело было ночью, мы уже не стали с ними связываться, положили его к нам на коечку. Вот. К утру он протрезвел, он был абсолютно в меняемом состоянии, даже когда его клали, но утром он узрел весь колорит острого психиатрического отделения. И вот я помню, я иду по коридору, он, значит, ко мне подходит, берет меня за руку и выдает сакраментальную фразу. Говорит, Фирочка, ну это же просто дурдом какой-то. Я даже не нашлась, что ему ответить, ну потому что он был совершенно прав. Да, вы знаете, что тут бодрячком так пошло. У меня уже осталось меньше 15 минут от эфира, я еще даже половину своих баек не рассказала. И расскажу еще одну эпичную историю. Опять же, времена работы в процедурном кабинете. Это было детское отделение. И вот, значит, как-то утром прихожу я на пятиминутку, прихожу, как обычно, опаздываю. Я страшный опаздываю. То есть я никогда, никогда, никогда и нигде не могу прийти вовремя, вот что бы я ни делала. Ну вот не лечится это, видимо, какой-то тоже у меня сдвиг по фазе есть. Вот, и я, значит, так иду, крадучись вдоль стеночки. Ну, естественно, меня заметили, и смотрит на меня заведующее отделением и говорит суровым голосом. Знаете ли вы, уважаемые эспиль, что сегодня играет третье отделение? А мы-то не третье отделение. Я говорю, так, говорю, хорошо. А во что он играет-то? Говорю, в «Игру престолов»? Если в «Игру престолов», то я согласна, пожалуйста, я первая, и выдайте мне станет Субаратеона. Он меня смотрит, естественно, как на малоумную. Вот, и говорят, что нет. Играет третье отделение в пожар. А если третье отделение играет в пожар, то, соответственно, через неделю в пожар, скорее всего, будем играть мы. А играть в пожар – это когда учебная пожарная тревога. Унылейшие занятия. Это надо, значит, детишек всех собрать, построить парами, вывести, попутно объяснить, значит, что ты как и где делаешь, где ты хранишь эти самоспасатели, как-то показать комиссии, как ты используешь эти самые чертовы самоспасатели, которые трогать нельзя, потому что они тоже подотчетны, и не дай бог ты их распакуешь. В общем, все очень сложно. И вызывает меня после этой пятиминутки к себе старшая медицинская сестра отделения, смотрит на меня внимательно и говорит: «А скажите, пожалуйста, уважаемая Эсфирь, читали ли вы вообще ту самую инструкцию пожарной безопасности, под которую вы так бодро нам расписались при приеме на работу?» Вот. Но я, конечно, сказала, что да. Безусловно, я ее читала. Хотя на самом-то деле я, в общем-то, не продралась дальше первых двух строчек, потому что, ну, вы знаете, что такое чудесный медицинский канцелярит. Вот. И смотрит, значит, она на меня, понимая, что ничего хорошего от меня уже ждать не приходится, что будет проклят тот день, когда она вообще приняла меня на работу. Она говорит: «А вы, говорит, почитайте, особенно тот, значит, пункт, который касается поведение в данной ситуации процедурной медицинской сестры. Вот что, говорит, вы будете делать в первую очередь, когда прозвучит пожарная тревога?» Я говорю: «Ну как, что, говорю, спасать детей? Дети же — это наше будущее». А в этот момент из наблюдательной палаты несется таким нежным детским голоском, поются матерные частушки. «Ну да», — говорит она, — «какие дети, это, собственно говоря, такое будущее?» «Нет», — говорит, — «дети вас не волнуют, плевать на детей. Вы идете в ординаторскую». Я говорю: «Ага», — говорю. И, значит, говорю врачам, чтобы они накрылись белой простынкой и ползли на кладбище. Она говорит: «Сама, говорит, вы накройтесь белой простынкой и ползите на кладбище, но сначала вы идете в ординаторскую, берете простынку, складываете в нее истории болезней и выносите их». На секундочку, в отделении там порядка 50-70 человек. Я себе как представила вот этого, значит, доморощенного Деда Мороза в виде меня. С этим тюком, исполненным историей болезни, который продирается сквозь горящие этажи, сквозь плачущих по углам оставленных в суматохе детей. Главное — спасти медицинские карты. Хотя на самом деле вопрос-то у меня начался по поводу моих действий еще с того момента, как я расстилаю в ординаторской на полу эту самую простынку. У нас такая была ординаторская, что там, в общем-то, плюнуть было негде. Не то, что простынку расстелить, а она была выделена от щедрот просто каких-то хрущевских. То есть там можно было сделать один шаг в одну сторону и один шаг в другую сторону. И в какую бы сторону ты ни шагнул, ты утыкался в один и тот же шкаф. Я уж не знаю, как так получалось, какие-то пространственные коллизии. Ладно, говорю я: «Хорошо. Допустим, я это все сделала, я плюнула на детей, я вынесла сквозь огонь, воду и медные трубы, эти несчастные карты». Говорю: «Что дальше?» «Дальше ты возвращаешься обратно в процедурный кабинет». «Угу», — думаю я, — «уже интересно». «И что?» «Берешь, открываешь решетку на окне». Вот тут мне уже стало страшно. Я говорю: «Так, а потом?» «А потом», — говорит она, — «ты снимаешь со стены лекарственный сейф и выбрасываешь его в окно». У меня перед глазами живо нарисовалась картинка, как, значит, летит этот самый сейф и падает вниз на выведенных несчастных детей. Доводя всю историю до логического финала. Я уже даже не стала говорить, что, собственно говоря, этот самый лекарственный сейф, во-первых, прибит к стенке намертво, его не вывинтить никак, а во-вторых, ну, в любом случае, даже пустой ты весит в два раза больше меня, я его не подниму. Вот. А потом, я говорю: как я его, говорю, выбрасываю? Прямо, говорю, что ли, сквозь решетку? Потому что где находились ключи от решетки моего процедурного кабинета, неизвестно было никому. Я потом специально прошерстила все отделение, нашла все-таки, и, честно, даже попыталась эту решетку открыть. Но так как установлена она была во времена Очаковских покорений Крыма, она была проржавлена настолько, что, конечно же, нифига она не открылась. Так что в случае пожарной тревоги я была бы обречена. И, к моему счастью, в тот день, когда наше отделение играло в пожар, это был не мой рабочий день, поэтому отмазывалась не я. Вот. Андрей Золотых спрашивает, ждет ли нас вторая часть эфира в понедельник. Андрей, вы знаете, я подумаю, что-то как-то так бодренько пошло, мне тоже понравилось, я надеюсь, что и вам нравится. И у меня еще есть время, я еще вам сейчас что-нибудь расскажу. О! Еще одна эпическая история, я ее даже когда-то вывешивала в своем блоге. Сейчас я попытаюсь ее найти, потому что она у меня довольно бодренько была описана, и это будет веселее, чем если я вам это буду просто рассказывать, скажем так, от балды. Одну секундочку. Где-то она у меня есть. Ее не может не быть. Ага. Итак. Ну, вы понимаете, что работа в психиатрии — это довольно страшная вещь. У нас там профдеформация, потому что в режиме сутки через трое ты, согласно такая рабочему расписанию, приходишь в очень замкнутое помещение, где тебя с существенной долей вероятности кто-нибудь попытается просто замочить как девочку. Про то, что вязки нынче в дефиците, я тоже уже говорила, и, собственно, это как раз история о том, как плохо, что вязки в дефиците. Отдуваются в итоге постовые медицинские сестры и боевые санитары. Санитары в буйняшке — это не такой здоровенный мордоворот из киношки, это дама годков 50, она чаще всего едет на работу из области. Вооружена она шваброй, собственным рабочим опытом и смелостью, помноженной на отчаяние. У санитаров можно поучиться рабочей терминологии, никто лучше них не характеризует происходящее в больнице. Я прошу прощения, сейчас будет немножечко нецензурной брани, вот я никогда не забуду одну из санитарочек, которая всех вновь поступивших пациентов классифицировала по трем категориям. Алкота с белкой, ебаквак и полный ебаквак. Вы знаете, это идеальная классификация, вот ничего точнее быть не может. Зачем нам нужен крепелин? Зачем нам нужно МКБ-10? Вот эти три термина, все, в них вмещается все. Вот. А вообще, санитарочки, они прекрасны, они божественны. Вот граждане, которые увлекаются БДСМ, господи, да вы просто ничего не понимаете, все эти ваши шибари и тому подобные вещи. Вы никогда, никогда не достигнете таких высот художественного и антихудожественного связывания. И ни один злобный фашист не сможет так быстро и безвариантно обездвижить мужика модели шкаф с антресолями, а потом, значит, так ласково по щечке потрепав, удалиться выпить чайку, потому что очень хочется выпить чайку впервые за смену. Вот, но тем не менее, в общем-то, сага моя о вязках. Был такой пациент, вот о нем и речь. Назовем его, скажем, Ашотик. Имя его, естественно, я изменяю в угоду медицинской этике парткому и жопе барыни. Ашотик был буйным психопатом, и он был невероятно чудовищно резистентен абсолютно ко всем вкусняшкам, входящим в стандартную аптечку психиатрическую. А в свободное от возлежания на койке время он работал водителем. Вот, реланиум, галоперидол, трифтазин, прочий малый типовой набор, в него можно было литрами лить. Его это только раззадоривало, он, значит, скакал по наблюдательной палате вместе с этой цельнометаллической койкой и услаждал слух пациентов и сотрудников громким и вдумчивым «Отвяжите меня, гадать хочу!». Брал его только аминозин, но это, в общем-то, жизнь облегчало, потому что он реагировал на аминозин со стороны психики, это хорошо, а вот со стороны соматики не очень. Это были абсолютные вилы, поэтому Ашотика мы нежно любили. Как правило, он лечился в какой последовательности? Его к нам привозили, привязывали к койке и заливали в него лекарство, просто, можно сказать, ручьем, по принципу не в коня корм, но мы же должны что-то делать. И все начинали страдать ровно до того момента, как на дежурство не заступал один из докторов, который был славен отвагой, беспринципностью и способностью положить все, что угодно на начальственные нагоняя. Вот. Он приходил в отделение, смотрел на коллег, смотрел на Ашотик, махал горестно рукой и говорил примерно следующее, что «Где мой конь, которым долбись оно все? Дайте ему уже аминозину». Ему давали аминозину, и, значит, следующие сутки морочились тем, чтобы он от этого аминозина не особенно сильно пострадал, и после этого все выходило на более или менее приличный уровень. Но постоянным наблюдением его занималась другая прекрасная врач, великолепный профессионал, она до того, как стала специализироваться по психиатрии, работала терапевтом, она действительно прекрасно лечила, но она была чудовищной гуманисткой, то есть она даже к самым буйным пациентам относилась очень нежно и была противником всякого насилия. Значит, и к Ашотику она тоже относилась с сочувствием, очень не одобряла наше всеобщее стремление его в первые сутки желательно не отвязывать вообще. А если отвязывать, то только в присутствии всего мужского персонала больницы, включая охранников, которые, значит, там вообще где-то, бог весть где, в отдельной будочке сидели. И вот как-то раз, значит, Ашотика к нам в очередной раз привезли, положили мы его в наблюдательную палату. Спустя где-то четыре пришла доктор, посмотрела на него печально и на нас печально, и говорит, ну ладно, ребяточки, он уже вроде немножечко успокоился, отвяжите его, пожалуйста, пусть походит. В общем, отделение застонало, включая пациентов, все знали, что такое ходячий Ашотик. Меня предупреждают, хавайся. Я, соответственно, сховалась, потому что со своим чистым я с непривязанным Ашотиком могла сделать только одно. Я могла запрыгнуть к нему на спину и покататься по отделению. Но и то, если бы, собственно, удалось бы запрыгнуть до того, как он бы меня отправил в нокаут. Ну что делать, отвязали. Отвязанный Ашотик восстал с койки, продемонстрировал всем ослепительную улыбку, во сколько там у него осталось зубов. Отделение рассосалось по углам. Ашотик пожал плечами, размялся и проследовал в уборную. И спустя 5 минут оттуда раздался грохот, сравнимый с грохотом горного обвала. «Ух ты!» – изрек один из санитаров, свистом подзывая кавалерию. «А что там?» – заорала кавалерия, вооружаясь вязками, избегаясь к месту катастрофы. «Да ничего!» – вздохнул санитар, открывая дверь уборной и вызывая огонь на себя. Он унитаз в окно выбросил. Ребята, серьезно, он выкорчевал унитаз и выбросил его в окно. В зарешоченное психиатрическое окно. Вот так вот. Ну и, собственно, от эфира у меня осталась минутка. Я уже за эту минутку ничего не успею рассказать. Я очень рада всем тем, кто слушал мои байки. Опять же, я вам ничего этого не рассказывала, ничего этого не было. Особенно истории про вшей. Долгих вам дней, приятных ночей. В эфире радио МДФМ. И с вами...
Ажур, я понял. Ну...